რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Свобода в эфире «Археология» в студии Сергея Дмитриева. Хочу сегодня поговорить об одном известном эффекте, который называется эффект Стрейзанд. Это когда некий тщательно скрываемый факт становится достоянием общественности именно потому, что его тщательно скрывают. Ну, например, недавно наши все соотечественники узнали о том, что у Игоря Ивановича Сечина нету дома в Барвихе стоимостью 60 миллионов долларов, и у его жены Ольги нету яхты, княгини Ольга стоимостью 150 миллионов долларов, именно потому что так постановил суд. Может быть, эта информация и не разлетелась бы по стране, но именно потому что суды, они требуют опровержения этого через судов, это становится известно. Точно так же наши соотечественники сейчас узнали о существовании порносайтов под названием Pornhub и YouPorn. Даже те, может быть, кто и не являлся их активными пользователями, узнали об этом, потому что решение о блокировке первого принял Бутурлиновский районный суд Воронежской области, и решение о блокировке YouPorn принял Первореченский районный суд Владивостока. То есть получается так, что блокирование информации, особенно в информационную эпоху, в эпоху соцсетей, ведет к тому, что она становится моментально всеобщей, моментально становится доступной. Но тем не менее, проблема порнографии невероятно интересна, потому что здесь в дело вмешался Роскомнадзор, и, видимо, учитывая тренды последнего времени, мы будем наблюдать все большую блокировку подобного рода ресурсов, и мне кажется, это хороший повод для того, чтобы поговорить о роли порнографии в интернете, в соцсетях, о месте порнографии в общественном сознании, потому что совершенно очевидно, что если брать просто долю трафика, интернет-трафика, это совершенно огромный объем, я слышал цифры до 25% всего порнотрафика, всего интернет-трафика, не знаю, насколько это так или не так, но в любом случае, если это присутствует в интернете, это присутствует в нашем сознании, а, собственно, о нашем сознании эта программа и говорит. Сегодня поговорить об этой интереснейшей и волнующей всех теме мы пригласили Кирилла Мартынова, доцента школы философии Высшей школы экономики.
Здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Александр Павлов, доцент школы философии той же Высшей школы экономики. Полина Калазариди, социолог, исследователь, опять-таки Высшей школы. Что такое с Высшей школы экономики? Porn Studies, да, Высшей школы экономики. Добрый день, Полина. И Антон Меркуров, интернет-эксперт.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Антон. Ну, для начала я хочу разобраться, может быть, исторически немножко, откуда берется вот это вот табу, я пытаюсь понять. Почему запрещена порнография? Я могу понять, почему запрещена экстремистская различная деятельность высказывания. Призывы к свержению правительства, призывы к ненависти. Это все как бы функционально объяснимо. Почему такая аллергия на порнографию?
Я вот не могу сказать, что всерьез есть аллергия на порнографию. Ну, наверное, надо разобраться, о какой стране мы в данном случае говорим.
В данном случае о России.
В России есть формальное законодательство, запрещающее производство и распространение порнографии, но в реальности это законодательство применяется в совершенно исключительных случаях, когда нужно какого-то человека прищучить, либо отчитаться о плане по борьбе с порнографией у соответствующих там, надзорных правоохранительных органов. А так, по-моему, сколько лет этот закон действует, столько лет он совершенно не выполняется. Отличным примером здесь является наша любимая социальная сеть ВКонтакте, которая вот уж борется с порнографией и совершенно никак ее не побеждает, и там совершенно спокойно как бы порнография, та, которая, по крайней мере, не связана с там педофилии какой-нибудь, она совершенно спокойно там существует, хотя, может быть, в последнее время они вот на фоне скандалов, которые вокруг них были, они как-то действительно с этим чуть более активно пытаются бороться. И мне кажется, здесь есть какая-то такая ханжинская позиция, которая предполагает, что мы-то, конечно, с вами не такие, то есть, может быть, где-то там в каких-то других...
Кто-то и смотрит.
Да, кто-то и смотрит, но среди нас таких, безусловно, нету. Но вот это такая несколько детская, я бы сказал, позиция, которая на Западе, мне кажется, все-таки изжита. То есть там как бы твоя порнография — это твое личное дело, безусловно. Да, то есть вокруг этого может быть какая-то культурная критика, с одной стороны, и с другой стороны, есть вот эта аббревиатура Not Safe for Work. И если ты понимаешь, что просто там не надо смотреть порнографию на работе, то, в принципе, в тебя никто не бросает камни.
Нет, это не Полина. Так. Все-таки хэштег Free the Nipple, освободи сосок, был по поводу фильтров, которые существуют в Инстаграме, где даже эротическое изображение женщины с обнаженной грудью не разместишь. В Фейсбуке буквально несколько недель назад был большой скандал, и я сейчас забыла, к сожалению, имя норвежского журналиста, который опубликовал открытое письмо к Марку Цукербергу поводу фотографии Вьетнамской войны.
Aftenposten, да. Голая девочка. Не, ну я был тоже, единственный мой случай цензуры в Фейсбуке, должен сказать, когда я разместил совершенно фантастическую по красоте фотографию Раймонда Сапожерскиса, одного из литовской школы фотографии, где на берегу там обнаженная девушка идет под руку с карликом. Вот, издалека тело. Ментально было заблокировано, мне было вывесено предупреждение.
Только давайте все-таки договоримся, о чем мы сейчас обсуждаем. Во-первых, вы не привели никаких порнографических примеров сейчас. Во-вторых, вы говорите о том, что мейнстримные новые медиа ограничивают использование там обнаженного тела на своих площадках. Как это связано с табуированностью порнографии, извините?
Давайте я издалека начну. У меня есть семейная история, которую можно погуглить по запросу «эротическая азбука», авторство которое приписывается моему прадеду Сергею Меркурову, советскому скульптору, что наше общество несколько лицемерное, я считаю, что с одной стороны, безусловно, все мы, это можно смело обобщать, даже не каждый второй, все смотрят порнографию, у всех потребителей журнала Playboy, Men's Health и прочих, это солдаты и находящиеся в местах не столь отдаленных, соответственно, благодаря интернету этого стало действительно много, это обрело а-ля официальные рамки, то есть Pornhub рекламируется на Times Square, чтобы были понятны масштабы, инвестируют во всякие вещи интересные, вообще пытаются цивилизоваться. И поэтому у нас такое вот пуританское общее пространство. И с одной стороны мы имеем в силу распространения технологий, интернета, вообще медиа, неограниченный доступ к неограниченному массиву, слава богу, порнографии. А с другой стороны мы имеем людей, которые с таким серьезным лицом говорят, знаете, блин, нет, запрещено, заблокируем, и все такое. Вот как будто бы судья этих самых судов, которые, как выяснилось, не читали даже эти приговоры, решения, а просто подписывают, там, кладут на стол. Судьи в день таких 100 дел просто подписали. Естественно, все это не говорит о том, что все эти люди, они смотрят порнографию, не являются ее потребителями, но в силу там своих жизненных обстоятельств они вынуждены занимать консервативную или ханжескую позицию, и как бы, говоришь, знаете, этого нет.
Например. Но последние решения, они являются знаковыми? Почему вот такое, смотрю, последние пару недель, довольно большая волна, даже флешмоб пошел в Фейсбуке, люди пошли словами описывать порнографические ролики, записывать видео, где они описывают то, что они видят. Александр?
Наверное, все-таки нужно действительно проговорить четко, что мы подразумеваем под порнографией, потому что сегодня у нас понятия смешиваются, и, например, одно дело изображение наготы, другое дело все-таки порнография, да? А там личные какие-то правила цензуры социальных сетей, это одно. А поэтому мы должны понимать, что порнография, например, у нас в законе, как я читал, правда, не сам закон, но, в общем, экспертное мнение, что порнография у нас считается зоофилия и детское порно. Все остальное находится в зоне серого. И, следовательно, таким образом может регламентироваться. То есть, уплатив большой налог, можно это производить и продавать. И это идет...
То есть, любое изображение полового акта между взрослыми людьми по согласию.
И это идет под тегом, или как сказать, в жанре эротика. А другое официальное определение порнографии — это там, где есть половой акт, это А, и Б, там, где, извините, есть, значит, эрогированный там половой член на там больше, чем 30 сантиметров. Вот, это было официально.
Это член больше, чем 30 сантиметров?
Нет, ну, конечно, нет. Эрекция, где эрогированный член, эрогирован больше, чем на 30 сантиметров. Вот. А так, по крайней мере, было какое-то время назад, когда я кое-как занимался вопросом. Вот, в этом смысле, да, и мы должны понимать, что это, в общем, то, что прописано у нас. Другое дело, что Порнография может там признаваться все что угодно, считаться все что угодно, в том смысле, что через некие социальное клеймо, да, то есть мы можем вспомнить прекрасные фильмы «Операции и другие приключения Шурика», где один из покупателей смотрит на, значит, изображение почти обнаженной русалки и говорит: «Срамота». Вот. И в этом смысле, в принципе, я бы не говорил, что наше общество хаджинское или лицемерное, ни в коем случае. Порнография, она всегда находится даже не в черной зоне, она всегда находится в зоне серого, всегда. То есть, как бы, она есть некий, ну, это все понимают, как бы, дополнительный атрибут жизни человека с давних времен. Там, в Советском Союзе, когда секса не было, который неизбежно связан с порнографией, например, многие извлекали эротическое содержание даже из цензурируемого Декамерона Боккаччо. То есть, как бы, вот даже вот у кого была полная версия, все были счастливы, а у кого даже была цензурирована, то те, значит, уже...
Так, кстати, вот, вспоминаю такой очень хороший эпизод из воспоминаний Бродского. Он писал, что в детстве его эротическим объектом являлась картина «Прием в комсомол».
Да, да.
И там вот у девушки была юбка сантиметра на два короче, чем нужно, и вот эти вот дополнительные 2 сантиметра ноги вызывали в нем совершенно неодолимое желание. Так вот это вот, это самое «Прием в комсомол», это тоже порнография тогда, если это конструируется обществом, как
нет,
некая
нет,
зона
нет,
запрета?
Нет, ну это как бы, с одной стороны, мы должны понимать, что это ирония, с другой стороны, мы должны понимать, что это то, что возбуждало лично Бродского. Точно так же, когда мы видим в интернете все эти многочисленные мемы относительно буркини, там тоже показывают 1 миллиметр тела, и значит, все приходят в большой восторг. Вот, то есть, опять-таки, значит, что порнография, как мы, значит, возвращаемся к официальным определениям, это то-то, то-то, то-то. И другое дело, что вот мы как бы должны понимать, мы обсуждаем как бы секс и сексуальность, или все-таки то, что называется жесткой порнографией, где показано и есть все. В этом смысле, там, я опять-таки возвращаюсь к своему любимому примеру, я его часто показываю, в 70-е годы в самом либеральном тогда обществе, в самом либеральном, как это сказать, не режиме, в общем, как это сказать, духе времени в США, там, когда как раз-таки были времена порншика, там официально ходили смотреть «Глубокую глотку», там стояли очереди и другие фильмы порншика, Ирвин Кристалл, американский консерватор, который только переходил с позиции либерала на консервативный и неоконсерватор, как бы он стал лидером движения, он довольно либеральный в социальных вопросах, он, значит, написал текст, там, «Порнография и аргументы в пользу цензуры», как так, это не точное название, и, как бы, там, да хорошо, обществу нужна порнография, если кому-то, он говорил прежде всего о литературе, если кому-то порнография нужна, то он, пускай, должен затратить какие-то особые усилия для того, чтобы ее найти на черном рынке, в общем, здесь, ну, или на сером рынке, из-под полы, и так далее. Там,
то потом, есть доступность здесь, порнографии ее аннулирует?
Нет,
имелось в виду.
Ну, не то, что аннулирует, а как бы есть некая цензура, да, то есть, ну, и там на самом деле, вот, несмотря на то, что он довольно либерально высказывался, мы помним все знаменитое дело Ларри Флинта, когда там самые невинные изображения подпадали под запрет федерального законодательства. Федерального законодательства,
ну, любая порнография. В данном отношении тут очень интересная мысль, мне кажется, что тогда порнография – это некий акт по преодолению цензуры.
Нет, не по нет, это всегда какая-то, я бы даже не говорил, что по преодолению цензуры, а это всегда подцензурное. Как только что-то порнографическое становится неподцензурным, то есть как бы цензура это разрешает, это перестает быть
так
порнографией.
Вот, извините, да, но мы сейчас живем в 21 веке, когда факт доступности любых материалов, от порнографических до, не знаю, старинного издания Библии, доступен нам в один клик с нашего персонального устройства и не требует вообще никаких усилий.
Официального или неофициального?
Что значит официально? Почему, вот, смотрите, я человек, у меня есть мобильный телефон. Ну, почему какое-то ведомство, я оставлю, что это за ведомство, решает то, что мне смотреть на этом телефоне, почему районный суд, региональный какого-то там города...
Районный суд?
Да, решает, что мне со своего локального устройства смотреть, почему вообще этим занимается районный суд. Я бы тут, на самом деле, смотрите, про порнографию очень легко, интересно и клево говорить. Сиськи, письки, все такое.
Ну, не знаю.
Это такая очень приятная тема, но смотрите, вот я говорю, она доступна, это факт. Есть районные суды, которые этим занимаются, непонятно зачем. Это сегодня заблокировали Pornhub, завтра что-нибудь еще заблокируют. Ну, такое, безобидное. Не порнография, а алгоритм будет один и тот же. Вот это вот ужас на
первое,
самом деле.
Нет, на самом деле не ужас. Вы говорите как бы важные вещи, но нужно, я бы развернул дискуссию немного в другой плоскости. Важно. Вот что важно. Важно то, что субъектом социально-политического процесса становятся районные суды, которые уходят на федеральный уровень. В этом смысле, то есть там ведомство, которое блокирует эти ресурсы, оно является инструментом. То есть действительно любой районный суд может стать субъектом там, политического процесса и прославиться на весь мир. Это вот, вот что нужно как бы обсуждать. Это первое. Второе. Пример. Например, мы знаем, что Рутрекер и другие торрент-трекеры были заблокированы значительно раньше Порнхаба. Ну что, Рутрекер, как бы это более криминальное или что-то более ужасное, чем
Порнхаб? Ну, там совершенно другие основания, здесь
разумеется,
правообладатели.
Разумеется, но любопытно то, что вот так. Да, то есть, а вот Порнхаб некоторое время беспрепятственно существовал на
пространстве. Это нелюбопытно, потому что у блокировки пиратских ресурсов всегда изначально были конкретные бенефициары в лице правообладателей и прочих.
А вы думаете, что у Порнхаба нет бенефициаров?
А, вы знаете, если сейчас выяснится, что кто-то очень красиво занес из вот тех, кто людей...
Например, и... альтернативных порносайтов.
Да, озвучите, запишу, обязательно схожу, если есть альтернативные порносайты.
Мне в голову не приходила такая теория.
Нет, на самом деле теория нормальная, но если это сейчас вскроется, это прям сразу можно пойти и вся вот весь этот Роскомнадзор суды гнать к чертовой матери. Я не вижу, кстати, самое интересное, в этой истории прямого финансового бенефициара. В России
нет,
не так
здесь,
много...
Здесь скорее, например, есть ресурсы, которые производят и распространяют, а есть ресурсы, которые просто не делают своего контента и распространяются.
Какие?
Ну, YouPorn.
YouPorn принадлежит Порнхабу.
RedTube.
RedTube, да, они конкурируют, но, опять же, он не заблокирован, если я правильно
вот
понимаю.
Вот именно. Вот он не заблокирован.
Я бы не... Ну, не знаю, Кирилл, вы верите в такую теорию?
Нет, заговор, это, что я сказал, что она есть. Нет, я не могу, что я вижу.
Это очень хорошая...
Я отслеживал, ну, как, видимо, здесь все присутствующие, я отслеживаю российскую историю цензуры, как она шаг за шагом приобретает какие-то дополнительные основания, делает следующие свои сначала там робкие, потом более, все более уверенные шаги. Меня тоже, в общем, поражало то, что сначала были заблокированы маленькие трекеры, а потом только большой рутрекер. И здесь очевидно, что, с одной стороны, правообладатели давно этого добивались, но, с другой стороны, было довольно сильное сопротивление какое-то, да, которое все время откладывало, когда мы все-таки блокируем именно рутрекер. Много других трекеров было довольно популярно, тоже заблокировано раньше. И в какой-то момент времени действительно сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда один контент вам доступен, а другой недоступен, потому что пришли правообладатели и потребовали запретить раздачу голливудских фильмов, но, с другой стороны, вот я даже не совсем понимаю, что происходит, когда правообладатель порнографии приходит в Россию требовать защиты своего контента, да, то есть это старая проблема, когда грабят бордель, грубо говоря, да, и владельцы борделей не могут пойти официально, по крайней мере, в полицию, потому что они сами занимаются чем-то не вполне законным. Вот, здесь возникает какая-то странная коллизия, возможно, она как-то разрешается. Это надо, возможно...
Нет, в данном случае бенефициаром блокировки является, видимо, какое-то абстрактное общество,
ну, вполне,
мораль
вполне
которого
возможно.
Этими блокировками защищается.
Мне кажется, что так долго мы шли...
В том-то и дело, что нет.
Так долго мы шли к блокировкам именно порно-ресурсов. Кстати, Порнхаб – это, конечно, далеко не первый ресурс такого типа, который в России заблокирован. Но просто Порнхаб – это большая медийная история, потому что это именно мировой лидер этой индустрии, с которым связаны другие медийные истории. Так вот, в общем, моя гипотеза заключается в том, что мы так долго к этому шли, потому что, как раз из-за ханжества судов, понимаете? То есть суды делали вид, что такого и не существует, и поэтому этого и не надо блокировать.
Я прошу прощения.
Это начало.
Я должен вмешаться, и это небольшая обязательная правка там, по поводу теории заговора. Почему суды принимают такое решение? Есть некий запрос. Это не их инициатива.
От прокуратуры. Это инициатива прокуратуры.
Это социально-политический запрос, видимо.
Раньше в Роскомнадзор для того, чтобы они взяли какое-то дело в оборот, начали рассматривать, могло поступить заявление от гражданина России, от одного какого-то человека официально. Вот. А там нужно, я просто не разбирался, вот нужно посмотреть конкретно, что было там в Бутурлиновке и так далее, там подобное, но здесь даже, может быть, и никаких, никто ничего, нет никакого коррупционного элемента, и, скорее всего, его нет.
Просто есть человек, который пришел и сказал, мне Порнхаб жить мешает.
Например, да, конечно.
Закройте же его,
да,
в конце концов.
Ну, к этому шло просто, это там, должно было пройти несколько, видимо, ступеней цензуры, чтобы, дошло до вот этого вот сакрального ресурса, основного ресурса интернета. А секундочку, Павлин, да, сейчас нам нужно будет прерваться буквально на минутку, напомнить нашим слушателям, что это программа «Археология». Говорим мы сегодня о сексуальной контрреволюции, начале блокировки порносайтов в России. Что это значит для большого интернета, для Рунета, для России? российского общества как такового. Говорим и продолжим наш разговор после небольшого перерыва. И снова здравствуйте. В эфире программа «Археология». В гостях у нас сегодня представители Высшей школы экономики Полина Калазариди, Александр Павлов, Кирилл Мартынов, а также исследователь интернета, интернет-эксперт Антон Меркуров. Говорим мы о сексуальной контрреволюции, о начале блокировки порносайтов в России. Роскомнадзор пока заблокировал два из таких крупных медийных порноресурсов, порнхабы и Юпорн, что вызвало довольно большую ответную волну в Рунете. Пытаемся понять, насколько это важно для состояния общества и для нынешней цивилизации как таковой. Полина, вы хотели...
Да, я хотела сказать, что блокировка такого крупного ресурса, как Pornhub, и, в общем, YouPorn тоже не маленький, это похоже на запрет Макдональдса со всеми его плюсами и минусами. То есть, почему запрет Макдональдса – это другая история, чем запрет любой другой бургерной или там другого любого фастфуда? Потому что Макдональдс – это организация, которая создает свою нормативность. Точно так же, как Pornhub и YouPorn создавали ту классификацию, ту нормативизацию порнографии, в которой мы, в общем, последние десятилетия, наверное, жили и живем. Для государства такая нормативность является конкурирующей. А насколько она хороша для нашего общества, я не знаю. Я, честно говоря, вот я даже писала в свое время о том, что, на мой взгляд, интернет-порно, ну, скажем так, несколько изменило весь жанр. Я не могу сказать, что этот жанр стал лучше, чем нарративное порно, которое мы имели раньше. Ну, тут нет такого, что вот теперь, ну, лучше, теперь хуже, все классно. Другой, да. Это другой жанр с другой нормой. Для государства норма такого рода является конкурирующей нормой. То есть, типа, мы говорим, что много секса – это нехорошо, а там говорят, что много секса по-разному классифицированного вот так, так, так и так – это вот всем доступно.
Ну, то есть, это биополитика в данном смысле по Фуко?
Роскомнадзор в знаменитом своем ответе Pornhub предложил ему аккаунт, да, платный, да, и Роскомнадзор сказал, что они не торгуют демографией,
да, да,
что,
да,
что,
да,
очевидно, да, отсылает именно к этой теме, есть, о том, есть, что они борются за воспроизводство, а вот это вот здоровых
и вот,
россиян.
Да, это один из тем, которые я хотел понять. Это фантастическая переписка Роскомнадзора с Порнхабом. Да, мы не торгуем, мы не на рынке, пишут они, мы не торгуем демографией. Так что выходит в логике надзорного контролирующего органа? Порнография подрывает демографические основы государства?
Ну, они, в общем, общество, довольно в явной форме это высказали. То есть, они патриоты, они хотят, чтобы Россия, как там, make Russia great again.
То есть, это вот некая такая древняя табу, которая еще, скажем, там, с библейских времен, да, табуирование мастурбации, как бы семя, истраченное впустую.
Ну, очевидно, и очевидно, что это такая вот, как это, у Фуко это называлось, мультузианская семья, которая предназначена буквально для воспроизводства, как бы, биомассы, если так коротко сказать. Из которой потом государство делает солдат, значит, рабочих,
вот интересно,
избирателей.
Мне кажется, потому что ведь, если по-умному, даже действительно, если допустить все эти посылки биополитики, ведь порнография, она стимулирует интерес на население к сексу, и как раз многие социологии показывают, что такой обширный просмотр порнографии ведет к демографическому же всплеску.
Мне кажется, здесь российское правительство, оно даже не против порнографии, а против вообще технологического прогресса и технологического будущего, в которое мир идет, выступает, потому что во всем, ну, в развитом мире репродуктивная функция от сексуальности все дальше отделяется, и совершенно очевидно, вот в Гарварде как раз недавно об этом говорили, что через 20 лет как бы зачатие ребенка просто не будет выглядеть как половой акт. И собственно, ну, это как бы будет дикость, в смысле, это не нужно просто делать. Для того, чтобы зачать ребенка, не нужен половой акт, потому что это, ну, как бы плохой сценарий.
То, что началось с сексуальной революции конца 50-х, да, сейчас уже достигает...
Да, и в этом смысле вот российское государство, оно выглядит как такой, как очень какая-то архаическая структура, которая вот как это встает в очередной раз на пути какого-то очень большого процесса и говорит: нет, мы, у нас все будет вот как деды завещали, квазивикторианское общество.
То есть обратная привязка секса и репродукции.
Да.
Ну, понимаешь, когда государство делает это, мне кажется, оно не стоит исключительно на том, что вот это Мизулина придумала. В каком-то смысле, мне кажется, что разрыв, который существует между людьми, которые уже там по пути в технологическое будущее или вот уже практически в нем живут, и теми, кто говорит: да вы что, с ума сошли, он огромен. И если этот разрыв никак не будет сшиваться и восполняться, то, естественно, в какой-то момент люди, которые говорят, наша жизнь слишком сильно изменилась, и мы не являемся бенефициарами этого, то, что сейчас там происходит не только в России, люди, которые обретают голос, там, голосуют за Трампа или поддерживая Трампа в Штатах, в том числе, да, эти люди в любом случае выскажут в каком-то виде свой протест, если этот разрыв не сокращать. А если говорить, да нет, вы что, мы сейчас все придем в технологическое будущее, все будет нормально, смотрите порно, все хорошо. Ну, это вызовет другой протест, не запрет Роскомнадзора, так...
Блин, ну у меня маленькая, ремарка.
Да, вот прекрасно.
Блин, маленькая ремарка по этому поводу. Мне кажется, что если они хотят как бы занимать консервативную повестку, то вот конкретно запрет порнографии — это самая неудачная стратегия для того, чтобы быть консерваторами, потому что то, как особенно выглядит вот сейчас запрет порнографии, это просто, ну, как бы дополнительный стимул для того, чтобы вырываться на свободу. То есть совершенно очевидно, что любому человеку, который запретили порнографию, а он ее хотел получить, у него достаточно сильный постоянный стимул для того, чтобы вернуться к ней обратно. И это означает, что ты понимаешь, что такое VPN, и ты, как бы вступаешь в технологический прогресс в ускоренном темпе.
Отличный сценарий, да. Как люди ради порно ставят себе Тор и потом обнаруживают
запас внутренней свободы. Ну, кстати, может быть, да, я как раз об этом и думал, что вот эта вот нынешняя волна запретов, она подведет людей к обходу,
блокировок.
То есть грани Ру и Каспаров Ру еще людей не заставили.
Да, я тоже думаю, что представить себе общество, которое массово идет на грани Ру, потому что там что-то такое о режиме пишут, это довольно трудно. То есть это как бы локальная история. А вот за порнографию-то мы, конечно, все пойдем.
Погодите, давайте Александр. Так. Да, я на самом деле не владею статистикой. В общем, где-то я читал, что потребителей порнографии в интернете не так много. Там, по-моему, миллион в день, да, Антон, меня может поправить?
Потребителей порнографии в интернете примерно столько же, сколько пользователей интернета вообще.
Ну, я не знаю. Вот.
Я знаю точно, поверьте мне, большая часть населения или начинает свой день с просмотра порнографических роликов, или заканчивает, кому как нравится.
Угу. Потом далеко не у всех есть интернет и так далее и тому подобное. Давайте я еще раз вернусь к главному. Мне очень не нравится степень обобщенности и генерализации, там, как говорят, государство, правительство и так далее и тому подобное. Еще раз. Там нужно понять, кстати, почему прокуратура начинает дело производства, да? Потому что я думаю, что скорее всего им пишут. Если не пишут заявление в суд, то пишет какой-то гражданин заявление в прокуратуру. Вот суд рассматривает. И я еще раз говорю, это районный суд, в то время как Роскомнадзор, Кирилл, является как бы один Роскомнадзор, а не все государство, не все правительство, как бы не все консерваторы, как бы, а он является инструментом, который это блокирует.
Все. Александр, там довольно, да. Сейчас просто прерву на секунду, там анекдотические случаи, в Казани была блокировка, угу. Там просто следователь Следственного комитета, угу. Зашел в интернет, открыл Google и набрал «Казань». Проститутки, видео, порно. Угу. Ему выдало 136 сайтов. Угу. Эти 136 сайтов были заблокированы. То, что там, так сказать, в принципе, так сказать, при другом запросе выдаются десятки миллионов, угу, сайтов со ссылками на порнографию, это совершенно суд проигнорировал. Просто вот был один следователь, угу, один запрос.
Пусти козла в огород.
136 сайтов.
Ну, вот опять-таки мы говорим,
это все абсолютно случайно.
О единицах, да, как бы случайно, но как бы при этом, вот, зная подноготную, навешивать всю там идею идеологию государства и правительства, мне кажется, довольно странно, да?
А в чем аргумент?
Я не понимаю, почему нельзя навешивать в данном случае на все, потому что, смотрите, глава государства находится много лет уже у власти и славится своей любовью к философу Ильину и вообще достаточно консервативными взглядами. Соответственно, вся система дальнейшая подстраивается тоже под эти все консервативные взгляды и господина Ильина. О реформе судебной системы думать страшно, чтобы следователь не имел инструмента зайти и написать, вот знаете, пусти козла в огород, не может следователь вообще иметь право писать такие вещи, и тем более такие вещи не должны исполняться.
То, что вы говорите, это очень сильное допущение. Я с ними не могу согласиться.
Это не допущение, это скорее common sense, какой-то здравый смысл. И дальше еще другая история. Смотрите, к вопросу о великом ужасном Роскомнадзоре. Реально есть куча дырок, начиная ФСКН, что там, ФСБ, прокуратура и прочие, которые могут позвонить в Роскомнадзор, написать письмо и сказать, заблокируйте. Роскомнадзор обязан будет по закону это исполнить и заблокировать. Так вот, такое количество людей, большинство из которых, включая...
По закону, разве не по решению суда блокируется?
Там можно и без разрешения суда дофига всего заблокировать.
Ну, спасибо
за закон. И все это накручивается на то, что бедная Майя Сергеевна из города, там, сотрудница прокуратуры из города Урюпинска, у которой двое детей, маленькая зарплата, еще сейчас ведомство расформируют, чертовой матери, видит этот ужас, и она не обладает компетенцией в области интернета, интернет-технологий, принятия решений. И все это в эту машину ада капает, валится, и в итоге мы имеем то, что имеем. Так что я бы вполне себе обобщал бы это все допустимо, мне кажется, в данном случае.
Ну, я вас выслушал, но как бы...
Давайте, может быть, чтобы на секунду от этого спора отвлечься, Полина, вас хочу спросить. А вообще, вот с точки зрения, сейчас даже от Роскомнадзора отвлекаясь, порнография является неким, нам смотреть, как некое такое общественное зло, неизбежное зло, типа наркотиков, или наоборот, общественное благо?
Ну, я здесь соглашусь с Александром, который очень ясно сказал, что порнография – это то, что всегда существует в серой зоне относительно сексуальности. То есть у кого-то из писателей был рассказ о том, что было бы у Лема, кажется, если бы у людей реализовывалось с помощью порнографии не сексуальные инстинкты реализовывались, mm-hmm. а то же самое в отношении еды. Вот возникало mm-hmm. бы фуд-порно. Собственно, фуд-порно, это тоже такой интернет-жанр, да? Фуд-порно. Ну, скай-порно не скажу, но вот фуд-порно совершенно точно. То есть порнография – это то, что всегда должно оставаться запретным или полузапретным. Mm-hmm. То есть оно должно быть приоткрытым, оно должно давать какую-то возможность соприкоснуться с чем-то греховным или не вполне легитимным. То есть если будет свободное распространение полностью обнаженных снимков любого размера эрегированных членов в любых позициях и
что, сейчас не так, что
по-разному устроенных...
Так, ну, сейчас не так?
Сейчас у них есть маркеры. То есть мы существуем все-таки в медийной системе, где определенный контент, например, не дозволен там, детям до 16 лет, детям до 18 лет.
Но сейчас ограничено, Кирилл, с таким студом, общественными конвенциями. То есть люди в открытую не смотрят порно.
Ну хорошо, но есть просто, это скорее тогда давайте говорить не про табуированность, а давайте говорить о том, что это некие такие приватные практики. Ну, как бы, я не знаю, физиологические отправления, они вот вообще табуированы или нет? Ну нет, конечно. Потому что все, очевидно, что все их совершают. Что в них, я не знаю, что в них загадочного, что в них недоступного. Я вот скорее в эту сторону сюда, мне кажется. Вот я когда, знаете, когда вы заходили с вопроса про яхту Сечина, я думал, что, если честно, будет заход другой. Я видел вот лист бумаги, который перед вами лежит, да. Я думаю, что мы скорее можем здесь начать с того, что как бы люди, у которых есть яхта, жена, фотомодель, или нету яхты, нету жены, фотомоделя, и дом на Рублевке, да, они и все остальные радости жизни, они еще и порнографию хотят запретить вот этим как бы несчастным и обездоленным там офисным клеркам, да, то есть такой как бы, я бы такой какой-то левацкий здесь заход социалистический, то есть как бы человек имеет право на порно, да, и особенно это странно, когда богатые запрещают бедным смотреть порно, но это по-настоящему чудовищно. И, Полин, мне кажется, ты стоишь на очень консервативных позициях, на мой взгляд, потому что, в последнем твоем спиче, потому что, на мой взгляд, как раз западный мир идет к тому, что сексуальность и порнография, как бы границы между ними стираются. То есть нет никакой подлинной сексуальности, которая не порнография. И как бы здесь типичным примером здесь является, просто смотри, как бы мы, если представить себе порнографию как часть медиа, которая существовала со времен, наскальной живописи и книгопечатания в разных самых формах, то теперь мы подходим к ситуации, когда порнография становится постепенно, шаг за шагом, более впечатляющей, более прекрасной, чем реальный половой акт и реальные сексуальные переживания. Точнее, они дают как бы в виде виртуальной реальности, в виде вот этих всех как бы футуристических пока вещей, которые там с года на год или с десятилетия на десятилетие у нас появятся, собственно говоря, как бы репродуктивную функцию мы выносим, и порнография становится подлинным как бы таким местом для реализации сексуальности.
Кирилл, сейчас я хочу уточнить. Так может тогда это и не порнография уже, может это как бы считать сексуальность плюс, это некое расширение сексуальности, переход ее в виртуал, дополненной реальности,
ну,
о которой
тут
мы не раз
вопрос
в этой студии говорили.
Вопрос в том, насколько мы, что вот, опять мы возвращаемся, да, к тому, что мы должны понимать под порнографией, я бы сказал, есть такое позитивистское прочтение порнографии, когда мы под ней понимаем, ну, как бы там некое буквальное воспроизведение полового акта в рамках некого медиа. Это такое позитивистское определение, да, вот есть как бы акт, вот его изображение, оно буквально. А есть такое культурное определение порнографии, которое мы можем как угодно манипулировать. Но, ну, как бы в викторианском обществе тоже была порнография. То есть там как раз вот там был этот разрыв между тем, что там самое эротическое переживание молодого человека в жизни, это там шелестящая юбка, значит, какой-то там женщины, да, а как бы при этом доступна порнография. Фотография к тому моменту уже существовала, и она, конечно, порнография при помощи тогдашних медиа прекрасно развивалась.
Вот смотри, я предлагаю срединный путь между этими двумя определениями. Порнография — это то, что классифицирует и нормативизирует репрезентации сексуальной, представление сексуальности. То, что мы можем представить как сексуальное. Неважно, насколько мы, кстати, это можем воплотить, возможно и нет. В этом смысле порнографические рассказы зачастую не описывают непосредственно половых актов, они воображают секс с инопланетянином или с, не знаю, фрезеровочным станком, да, да, с чем угодно. В этом смысле порно, и особенно, кстати, видеопорнография в там, порнохабе и так далее, оно составляет такой, как бы, нормальный, нормативизирующий, коммонсенсный,
ну, соглашусь с этим, да,
кодекс. По поводу его левого потенциала, кстати, я сильно сомневаюсь, потому что, на мой взгляд, он не... ну, то есть, в этом смысле литература куда более... вообще, текст, он намного больше освобождающий потенциал имеет, потому что он все-таки...
Порно более доступно, чем литературный текст. Оно апеллирует гораздо более широким массам.
Имеется порно в текстовом виде, оно может быть не менее возбуждающее.
Это как бы, понимаете, это вот как бы по сути же мы о чем сейчас говорим, что там Путин запрещает людям мастурбировать. Ну вот как бы если коротко это сформулировать, этот тезис, является ли как бы борьба против такого положения вещей освобождающим актом? Ну вот с этого как бы надо, наверное, начинать.
Ну вот да, вот мы перешли в такой, заострили благодаря Кириллу в политическом аспекте. Напомню, что мы здесь в тесном кругу философов, социологов обсуждаем проблемы порнографии, в частности, запрета, последние запреты Роскомнадзора популярных порносайтов. И мы вернемся с археологией буквально через несколько секунд. Снова добрый вечер, добрый день. Программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Кирилл Мартынов, Александр Павлов, Полина Калазаризи из Высшей школы экономики и Антон Меркуров, интернет-эксперт. Говорим мы о сексуальной контрреволюции, которая являет нам себя в образе Роскомнадзора, один за другим по решению районных судов, блокирующим порносайты. И вот сейчас... Первыми жертвами стали популярные и очень раскрученные на Западе ресурсы, такие как Pornhub и его подразделение YouPorn. Что будет дальше? Идем ли мы к полной блокировке порнографии, к тому, что население, как мы понимаем, подавляющая часть населения нашей огромной необъятной страны, будет смотреть порнографию в обход различными, при помощи различных механизмов обхода блокировок? Ну вот я хочу понять, какое будущее вообще. То есть, с одной стороны, мы видим, как говорит Кирилл, что порнография является некой сексуальностью плюс, развитием сексуальности. С другой стороны, мы видим нарастающий вал блокировок. И что, Россия будет жить в этом зазоре между надзорным государством и расширяющимися практиками сексуальности в виртуальном пространстве?
Если вы позволите, Александр, Кирилл очень здорово сказал, что, в общем, есть некие в обществе интимные сферы, которые по-настоящему являются интимными. В частности, если вы приедете на Запад, там, в Канаду, США, то раньше, там, чтобы спросить, где у вас уборная, нужно было спросить, там, если вы спросите WC, никто не скажет. Вот, а они как restroom. Теперь, когда у них на комнате написана табличка restroom, тоже уже не принято спрашивать, что вам нужно пройти туда. Они говорят, как бы, мне нужно помыть руки. Куда бы вы ни отправлялись из-за стола в ресторане, как бы, вы должны спросить, а где я могу помыть руки, и вам скажут. А?
Как это у нас раньше говорили, хочу ознакомиться с планировкой.
Да, да, ну вот, в общем, примерно так. Но если,
дама обошлась посредством платка.
Ну, если здесь как бы некая ирония, да, то как бы у них про это говорить не принято. То есть вот этот вопрос и является по-настоящему интимным. Да, теперь давайте посмотрим на порнографию. Дело в том, что это тоже интимное дело. Как бы, да, ее обсуждение... присутствие в публичном дискурсивном пространстве, оно как бы возникает только тогда, когда, в общем, у нас есть информационный повод, и мы вот здесь все приходим с умными лицами, там пытаемся обсуждать сексуальность, секс и порнографию. В целом это дело практики, и почему там, например, вот как и все говорят, там, да каждый пользователь смотрит, каждый пользователь там, как бы, там все в России это делают, они как бы это делают, и им не нужно это обсуждать, это интимное дело, это как бы личное дело этих людей, и им не нужно выносить это в публичность. Вот что крайне важно.
Но мы, с другой стороны, видим действительно за прошедшие 5 лет вот это вот наступление биополитики, которое заключается именно в том, что государство влезает в частные сферы, в сферы приватности. В холодильник, в туалет, в спальную комнату.
Я бы не стал как бы пользоваться такими алармистскими высказываниями. Почему? Потому что мы знаем, что как бы общество развивается как бы, как сказать, скачкообразно, маятникообразно. Да? И
вот сейчас маятник качнулся куда-то.
Пожалуйста, но я еще раз говорю, как бы в США
в сторону ИГИЛ.
70-е годы снимают, значит, как бы порношик и даже более жесткие порнографические фильмы «Руфис» в 80-м, там, в начале 80-х годов, к власти приходит Рональд Рейган, избранный президент. Общество просто-напросто устало от этого. Что там они могли смотреть, делать и тому подобное. А, как бы там, в любом случае, там, консервативные тренды, не обязательно, что они закрепляются навечно, они могут сменяться более либеральными трендами, и здесь, как бы, ничего такого нет. То есть, как бы, когда мы говорим о контрреволюции, мы подразумеваем, что была революция, да? А следовательно, как бы эта контрреволюция, в свою очередь, тоже может смениться очередной сексуальной революцией. Вот и все.
Давайте я про будущее расскажу. Да. Я наблюдаю это все. Есть два тренда, которые так или иначе с друг другом связаны. Во-первых, эволюция свершилась, когда у нас с вами появились недорогие персональные устройства, которые по мощности сравнимы с компьютером, который был дома N лет назад. Соответственно, плюс сейчас каждый день в связи с распространением интернета и технологий на нас валятся, что интернет и технологии – это угрозы, там вирусы ломают пароли. Интернет блокируют и разные спецслужбы... за вами следят. Это ФСБ, там, не знаю, АНБ и прочее, Сноуден, данные. И третий фактор, что, соответственно, государство вмешивается в те или иные процессы коммуникации. То есть Pornhub, запрет там мессенджеров каких-то, Skype и прочие вещи. Соответственно, это... Возникает то, что пользователь начинает ставить себе VPN, обходить все эти запреты, и как-то исключают государство из коммуникационного процесса, что, соответственно, делает, во-первых, для пользователя государство ненужным. Я хожу через VPN, я не знаю, что там решение Роскомнадзора, меня вообще мало волнует, потому что, опять же, я подчеркиваю, я не понимаю, почему какое-то ведомство, какие-то там люди, какие-то суды должны вмешиваться в мой коммуникационный процесс. А с другой стороны, государство как таковое начинает терять своих граждан, потому что вот у нас медийно очень порушили историю, и не может государство гражданам что-то объяснить, и граждане не могут государству объяснить. И тем самым идет такой большой-большой водораздел проходит между государством как таковым, которое сокращается еще в своем объеме, потому что у нас появляется больше автономии какой-то. Нам не нужно государство в кучу вещей. Мы даже можем друг с другом сидеть договориться. И вот растет, в общем, этот разрыв, и будет, мне кажется, дальше расти. И государству все чаще, больше и более лучше придется доказывать свою нужность в целом вообще. Нужность государства как структуры некой для дальнейшего существования человечества.
Ну, то есть, да, здесь некий какой-то такой очень важный фронтир свободы, да, где, с одной стороны, осуществляется сфера гражданской автономии, да, в просмотре порнографии, с другой стороны, появляются совершенно ненужные, необъяснимые блокировки Роскомнадзора, которые, опять-таки, достаточно легко обходятся.
Ну, государство тоже как бы не дурак, что называется, да, и мы хорошо видим, как это работает на примере Китая, где, насколько я понимаю, значит, к порнографии добраться можно, вот, с другой стороны, можно, в принципе, и в Facebook выйти, если сильно постараться, но большинство граждан этим не занимается, потому что, в общем, им надо деньги как-то на жизнь заработать. У них есть свои собственные китайские социальные сети, подконтрольные коммунистической партии Китая. И самое главное, что если вы попробуете выйти с смартфонами, значит, размахивая ими на улицу, то вас немедленно свинтит. И вот это как бы, ну, есть классический сюжет.
Пример отличный. Но что делать? Китай часто приводит, кстати, да, как пример. Но мне кажется, что Китай цивилизационно, исторически, и вообще Китай как Китай, вся эта история, она абсолютно не тиражируемая. Несмотря на то, что, кстати, представители тех людей, которые разрабатывают великий китайский фаервол, побывали в Москве. Эта идея не тиражируема, она не реплицируема, и мы никак не можем сказать, знаете, в Китае так получилось, мы сейчас возьмем любую другую страну, типа, не знаю, и сделаем так.
Я не совсем об этом говорю. Я говорю не о сходстве культуры, не о том, что их можно копировать, а я говорю о том, что тезис о том, что государство уходит, оно опровергается тем, что государство может как раз воспользоваться этими технологиями для того, чтобы вернуться просто в новом обличии. Оно может дать автономию, свободу людям, у которых есть VPN, но при этом забрать у них все остальное.
В этом отношении вы ожидаете дальнейших блокировок? Это начало? Антон, ну как думаете, это начало? Вот, действительно сейчас идет такая волна общественного резонанса.
Еще раз, медленно и печально, просто простите и поймите меня правильно.
Я понимаю, что не с точки зрения юзера, а с точки зрения, скажем, публично-политического пространства.
С точки зрения публично-политического пространства. Мы имеем сегодня некомпетентные, 100% лояльные органы государственной власти, которые отвечают за эту конструкцию, которые между собой делят сейчас поляны интересы. Роскомнадзор тоже не зая, накачивает себе пиар, потому что им же тоже важно. И, соответственно, мы имеем большие группы в лице Ростелекома и в лице господина Чемизова, которым так или иначе выгодна эта история, потому что она идет от ФСБ и господина Иванова. И поэтому чем дальше, только хуже, мы все это будем наблюдать. И, слава богу, мы без работы, как комментаторы и как участники этих событий, не останемся точно. Никакой перспективы, что будет дальше чуть по-другому, нету.
Хорошо, давайте попробуем немножко на секунду оторваться от бренной российской земли, от родных осин, и пофантазировать о мире будущего, где будет, видимо, сливаться реальность. Реальная, это если она существует, так называемая реальность, и виртуальная реальность, дополненная реальность. Что в этом смысле? Порнография создает абсолютно новое пространство киберсекса. Нам надо ждать уже появления каких-то андроидов для секса.
Мне кажется, вот в контексте нашего разговора, нашей обмена репликами с Полиной, в первую очередь, какая-то здесь, вот если объединить вот эту мою историю о том, что там, как мне кажется, секс и порнография постепенно сольются, и порнография станет просто лучшим сексом, и Полинину правильную, мне кажется, хорошую идею о том, что порнография в нынешнем виде это некая такая нормативная практика, которая определяет, что мы вообще считаем сексом, что мы им не считаем, какие бывают виды секса, то по-моему, из объединения этих двух историй возникает какая-то достаточно, ну, как бы не вполне тривиальная такая картина. То есть, понятно, что нам в этом, как бы, в этой сексуальности плюс, как вы выражаетесь, опять потребуется какое-то представление о норме, которая будет каким-то образом кодифицирована. А дальше, ну, как бы, очевидно, будет какая-то вот такая политическая борьба за то, что еще мы можем или должны считать сексом. А это вот уже секс, а это нет и так далее. И там я думаю, что это будет высококонкурентная такая среда, так же, как это сейчас происходит на западном таком...
За право определения, что является сексом и, соответственно, что является объектом государственного контроля.
Вот вопрос о государственном контроле здесь, в общем, и в целом, мне кажется, вообще не возникает в США никто не регулирует порнохаб.
В России, да. Мне кажется,
очень
интересно,
потому что... Вы же только что говорите, что мы собираемся уйти из России.
Признаюсь, да, сам себя, да, язык прикусил. Но действительно, я просто когда Кирилл говорил, я подумал, что, может быть, действительно формируется такая оппозиция, как государство против дополненной реальности. Потому что, смотрите, даже не порнография, с покемонами сейчас вся эта история. Да, мы видим, как контролирующие органы...
Киберпанк уже воплотившийся, да.
Да, да, и их агенты в обществе, они борются с покемономанией. Вот, пожалуйста, то же самое.
Пусть традиционное общество. Давайте про будущее. Я вам реальности. Как пользователь прокомментирую, Антон, что главное мое разочарование от будущего была порнография в HD. Потому что когда вы в мега, вот представьте себе, сегодня мы можем скачать фильм в гигантском качестве, в гигантском разрешении, в прекрасном качестве. Поверьте мне, старому юзеру ничего ужаснее порнографии высокодетализированной нету.
Это всем уже давно известно,
потому
конечно.
Что, ну вдруг я что-то очевидное извините.
Нет, но с другой стороны, смотрите, есть же очень интересные форматы порнографии такой гражданской, да сетевой, вот это
гражданский
порно,
активизм порнографии.
Порно 2.0, люди, так сказать, сидят в чатах, люди люди обмениваются роликами, люди, так сказать, начинают сохранять эти ролики, выкладывать их в сети. Вот такое низкое, довольно низкого разрешения домашнее порно-видео, она занимает, по-моему, все больше объема в трафике, и здесь своего рода такая, как бы, появляется корневой гражданский активизм.
Гаражная порнография.
Оно, вот не, да. Оно активнейше коммерциализируется и строится довольно патриархально. То есть большое количество веб-чатов и всего такого, это не то, что люди просто высылают друг другу фотографии, как они мастурбируют перед друг другом, а это довольно такая патриархальная схема, где мужчины платят за то, чтобы женщины перед ними раздевались и там изображали стриптиз, половой акт и все что угодно. Я хочу здесь сказать про будущее только одно. Ну, очень важно и интересно, как будут развиваться там визуальные формы, и плюс действительно важнейшая история – это смена нормативности, о которой сказал Кирилл. Но мне кажется, что есть фронтир, который не менее важен, чем государство, это наше умение говорить о сексуальности, не только в форс-мажорных обстоятельствах, которые мы наблюдаем вот в последнее время в российской онлайн-среде, когда мы говорим о сексе, либо когда им кто-то занимается неправомерно, там, скандал с 57-й школой, либо когда, значит, секс оказывается в контексте какого-то такого скандала, значит, с цензурой, например, как сейчас с порнхабом. Когда мы будем говорить о сексе в другом контексте, как говорить о сексе спокойно и не стесняясь ни личных примеров, не придумывая бесконечных эвфемизмов, вот тогда, мне кажется, произойдет какое-то будущее, в котором не будет этого разделения на киберпанк секс героев, с одной стороны, и, значит, поклонников Мизулины и запрета порнографии всей Руси.
Знаете, что,
Александр?
Я хотел бы обратить внимание, сейчас про будущий вопрос, конечно, интересный, но вот что, например, сотрясало общество 80-е, там, особенно в Великобритании, был так называемый популярный феномен моральной паники, нравственной паники. То есть там, когда они даже, например, даже составили список непорнографии, фильмов ужасов, которые вообще никогда нигде нельзя смотреть, ни при каких обстоятельствах. Что мы сегодня наблюдаем? Мы сегодня именно не случайно здесь вся дискуссия так или иначе вертелась, там, что вот государство нам, значит, нам, обществу запрещает смотреть порнографию. Что произошло? Был запрет, пришли люди, заступники, как вы сами сказали, там порнографию, стали строить хэштеги, там, больше всего это, конечно, были шутки, там, что революции не будет, на самом деле, это была последняя надежда, а там все остались. Нету, мы не видим людей, которые пришли и сказали, вот какой кошмар, оказывается, долгое время у нас порнография была разрешена, а мы не знали, это же как бы общество разрешено. Моральной паники нет, нет этой консервативной позиции в обществе, вот что важно.
Да, Россия с этой точки зрения, в общем, это достаточно продвинутое общество. Я помню в свое время, как передачи мы делали, по-моему, про презервативы. И вот Дурекс проводит World Sex Survey, и они анализируют сексуальные практики в различных обществах. И Россия там занимает одни из первых мест по раскрепощенности сексуального поведения, количеству партнеров. Вот, по-моему, делят первое место с Австрией.
Да, но я здесь
Европе.
Немножко, да, чтобы...
Восточный и Западный.
Помните скандал с тем, как Двач деанонимизировал порно-актрис? Вот это было, кажется, в июне этого года, когда с помощью FindFace они нашли женщин, занимающихся съемками в порнофильмах, и начали их деанонимизировать и обсуждать это все. Вот, на мой взгляд, эта история показала, насколько, в общем, отношение к этой теме у нас архаично, травматично для людей, как-то связанных с порноиндустрией, для женщин. То есть, конечно же, это очень табуированная тема, что у нас есть люди, которые там снимаются в порнофильмах. Я уже сейчас не говорю там о проституции и так далее. То есть эти люди очень не защищены. И они подвержены теми же рискам, чтобы блудниться 2000 лет назад.
Полин, но одновременно существует феномен известных порноактрис, селебритис, которые открыто...
Российских, назови мне три, пожалуйста.
Вот недавно даже вот была история о том, что какому-то 16-летнему геймеру, там, значит, какая-то странная организация выделила, как бы, вот в виде поощрительного приза порноактрису. Да. И она совершенно спокойно с ним ходила по улицам, там никакого слад-шейминга не было.
Я видел, по-моему, это Беркова.
Лена Беркова.
Да, Беркова.
Лена Беркова.
То есть, понимаешь, мне кажется, вот этот феномен, вот ты говоришь о феномен слад-шейминг, который заключается, ну, во-первых, у нас вообще как бы рынок российский очень в убогом состоянии, как бы люди, которые хотят в этом деле состояться, извините, они просто уезжают отсюда. Да,
это правда.
Вот, но вот как бы феномен слад-шейминга заключается, по-моему, не в том, что это табуировано, а в том, что интересно, как бы показать две стороны одной жизни. То есть ты какой сталкер, ты как бы находишь порноактрису, а потом находишь, как она выглядит в обычной
жизни.
Я думаю,
что это и в Америке было бы возможно такой слад-шейминг, если бы она была из какой-то традиционной, откуда-нибудь из Байбл-Белта там и в ее маленьком городке в Канзасе. классе где-нибудь это все сделать бы публичным. Но, вы знаете, здесь уже, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу, и мне кажется, мы копнули очень интересную тему, и она действительно очень глубоко политическая тема в результате, потому что вопрос порнографии – это вопрос о полисе, вопрос о городе, вопрос о нормативных практиках. И вот здесь, мне здесь очень интересно как раз именно то определение, которое Полина Калазариди дала, что порнография – это как некая постоянно колеблющаяся зона нормативности. Порнография – это как формулирование, да, государством и надзорными органами того, что является нормативным. И вот в этом отношении очень интересный действительно эффект, вернемся к тому, с чего начали, вот этот эффект Стрейзена, что к тому, чем больше запрещают, тем больше порнографии, потому что вот эта вот зона прикрывания, буркини, да, зона запрета, она в результате формирует вот эти вот запретные плоды, которые в результате становятся еще более желанными. Так что Роскомнадзор, сам того не желая, может быть, еще больше способствует сексуальному просвещению наших граждан. А не это ли является предпоследним и главным фронтиром свободы? Спасибо за участие в этом эфире. Напомню, что у нас в гостях были Кирилл Мартынов, Александр Павлов, Полина Калазариди и Антон Меркуров. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
Without a song, the road would never bend. When things go wrong, a man ain't got a friend. Without a song. A plow, that field of corn would be deserted now. A man is born, but he's no good, no how, without a song. But sure as I know, the Jordan will roll. I'll get along, long as the song is strong in my soul. I'll never know what makes the grass so tall. I'll
There ain't no love at all without a song. Without a song, the day would never end. Without a song, the road would never end. When things go wrong, a man ain't got to be. Without a song, that field of corn would never see a plow. That field of corn would be deserted now. A man is born, but he's no good, good, no power. Without a song, I've got my troubles and woe, but sure as I know, the Jordan will roll. I'll never know what makes the grass so tall. I only know there ain't no love at all without a song. Without a song.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.